Михаил Шительман, политтехнолог из Киева, с нами на прямой связи. Михаил, приветствуем.
Да, здравствуйте, Вадим.
Как обстановка в Киеве сегодня, вот после этих ударов, которые мы с вами обсуждали, в том числе на следующее утро вы к нам в эфир выходили, сами вы были тогда и в ночном стриме из-под ракет. Что сейчас, вот как Киев пережил эту атаку и как после нее могут развиваться события, как вы думаете?
Ну, сегодня несколько тревог было, но, правда, ничего вроде бы не пролетало, насколько мне известно, хотя я мог и не досмотреть. С утра тревога по баллистике, потом еще какая-то тревога. Поэтому мы в ожидании, пока в томном ожидании того, что нам обещали россияне, то теперь они будут как там они, то ли регулярно, то ли серийные они маньяки, я не помню, что мы теперь встанем серийными маньяками, будем бить по Киеву.
Системно,
очень много
разных... системно.
А, системно, а не серийно. Значит, они системные маньяки теперь будут. Будут системно бить по Киеву. Ну, мы в ожидании, но мы понимаем, что, как говорится, выше головы россияне не прыгнут, что все, чем они нас пытались удивить и бить, они уже применили, то есть будет максимум то же самое все, что орешники в любом случае никуда не попадают, а попадают в какие-то гаражи, или другой вообще в Донецке упал. Поэтому орешникам пугать, ну, могут они дальше продолжать, естественно. Но, увы, естественно, что любой удар, который новый будет наноситься по Киеву, принесет жертву среди мирного населения, принесет разрушение. Этот нынешний, как мы видим, даже водили экскурсию из 70 посольств. Пришли люди вчера, или позавчера это было, позавчера уже, наверное. Пришли на место трагедии, где уничтожены, две, собственно, погибли два человека, потому что был уничтожен целый рынок лукьяновский, знаменитый, в центре города, и торговый центр целый, опять-таки, был уничтожен полностью, сгорел. То есть это такой большой удар по скоплению, ну, по такому коммерческому центру в городе. Это, наверное, самая значимая потеря. А так я ездил по городу, ну, выбиты окна в главпочтамте, например, от взрыва, который, я не знаю, видимо, эта ракета сбитая упала, скорее всего. Точно, естественно, сказать не могу. Но остальные места перекрыты, улицы перекрыты, те, на которых произошли взрывы, поэтому туда не заехать, не посмотреть. Сидим, ждем.
А то, что они сейчас пытаются озвучить, ну вот там Песков, кстати, запутался в формулировках, потому что у него журналисты спросили, а системно это значит регулярно? Он сказал, нет, это значит системно и непонятно, регулярно ли. И было видно, что он всячески подбирает слова для того, чтобы что-то сформулировать, но получилось так, как получилось. То есть системно это регулярно, нет, это системно. Вот так примерно это и прозвучало. Но при этом мы видим, что некая концепция сейчас у них есть. Они там законы принимают, разрешающие Путину применять армию за рубежом. Заявления делают, угрожают иностранным дипломатам, которые, кстати, ответили, что из Киева не уедут. Потом появляется Медведев, который говорит, тогда дипломатов станет меньше. То есть выглядит как некая все-таки такая... Не знаю, слово политтехнология здесь насколько использовано в этой войне, но все-таки концепция, которую они пытаются сейчас в инфополе забросить. Что видите вы как специалист по этому делу?
Да, это можно назвать словами словесная эскалация, я бы так сформулировал. Потому что, если говорить системное, значит, а до этого вы били абы куда просто так случайным образом? Ну что значит системное? То есть до этого у вас системы не было. То есть 4,5 года вы случайным образом посылали ракеты в воздух, а вось куда-нибудь упадет. А вот теперь будем системно. Ну, такое слышать смешно. Значит, да, угроза убийства дипломатов, угроза убийства мирных жителей, угрозы, ну, вот тот закон, о котором вы упомянули, то все это называется эскалация. Вот простое слово. Причем эскалация не военная, а словесная. А почему она не военная, а словесная? Потому что военную эскалацию россияне устроить не могут, у них нет средств для того, чтобы устроить военную эскалацию. Если мы говорим про украинский фронт сейчас чисто, потому что на европейском каком-то театре они могут ее пока еще сделать. Здесь они никакой эскалации устроить не могут, вынуждены эскалировать на словах. Примерно догадываюсь, за последние 2 суток я примерно понял, наверное, зачем они это устраивают. Они, это, похороны мирного процесса называется. И он, для них большой, самый страшный удар, по ним нанесли на самом деле не только украинские дроны, но, я думаю, заявление Марко Рубио и вчерашнее последующее за ним заявление Евросоюза, что с ними прекращены любые переговоры. Они пытаются вернуть Америку в переговоры или Европу в переговоры, упросить кого-то с ними разговаривать. Они поняли, что все, с ними перестали цацкаться, с ними перестали вести диалог. Это для них очень страшно и по-настоящему опасно. И вот они пытаются вернуть кого, хотя бы кого-нибудь за стол переговоров.
А выход Америки из этого переговорного процесса, точнее, даже из имитации переговорного процесса, чем для них опасен?
Вот, это как бы имитации, это наше оценочное суждение. Для Америки это были настоящие переговоры, это для нас имитация. Для большинства наблюдателей нейтральных это были настоящие переговоры, потому что если вы посмотрите там мировую прессу, то за последние полтора года был минимум на первой странице информации об ударах по Украине, потому что все это было заменено всеми этими безумными встречами с Витковым там, или еще с кем-нибудь в Женеве, в Саудовской Аравии, в Анкоридже, в Москве, где угодно, что встречались, везде разговаривали. И вот эта часть вытеснила список военных преступлений россиян. То есть россияне вдруг стали восприниматься в мире как цивилизованные люди, а не варвары. И это произошло вот из-за этой, благодаря этой имитации мирного процесса, который они устроили с американцами. Американцы это не имитировали, имитировала российская сторона. Значит, год и три месяца от них был отведен главный удар. То есть усиление санкций не было ежемесячного. Не было усиления поставок вооружений. Ведь до этого каждые несколько месяцев поставки вооружений выходили на новый уровень. Поставки вооружений Украине. До этого каждый раз на новый уровень выходило и финансирование, и те виды оружие, которое поставляются. Когда пытались поставить, как вы помните, томагавки, то Путин прибежал с предложением, что, дескать, все, я прямо сейчас подписываю мирный договор. Это же было срочно, на опережение сыграно с этим мирным договором. Но опять кинул в очередной раз. Но он же смог кинуть, смог остановить это, смог остановить усиление санкций, смог остановить закон о 500% тарифов для всех стран, которые торгуют с Россией. А теперь чем он будет это останавливать, если нет мирного процесса? Пока был мирный процесс, да, а так нечем. И вот теперь он окажется в чистой войне, без всяких имитаций мирного процесса. Причем американцы вышли, но и европейцы. Они еще не успели войти, как тут же вышли. Это вчера все произошло буквально на глазах изумленной публики. С ноября, по-моему, или с октября даже велись разговоры в Европе, кто возглавит переговорную группу, кто поедет разговаривать с россиянами. И вдруг за один день, в воскресенье, президент Финляндии Стуб, который намечался как возможный глава переговорной группы, заявляет финскому телевидению, что, оказывается, он готов вести переговоры только после прекращения огня. То есть сначала Россия прекратит огонь, и тогда я возглавлю переговорную группу, а не сейчас. А потом высокий представитель Евросоюза заявил, что мы решили перестать подбирать кандидатов на переговоры, потому что мы считаем, что Россия не готова к серьезным переговорам. Пусть Россия сначала подготовиться к миру, и тогда мы, возможно, об этом подумаем. Сейчас они прекратили даже обсуждение этого вопроса. То есть с ними никто больше разговаривать не собирается. Китайцы, кстати, которые в ответ на вот это заявление, МИДа России, наверное, тоже, в свою очередь, как бы пригрозили немного даже. Китайцы пригрозили, что все это надо просто заканчивать, и нечего тут болтать. Вот. И они пытаются вот такими угрозами вернуть американцев за стол переговоров. Ну, вполне себе логичное поведение для россиян, мне кажется.
При этом Армения уходит из-под влияния России, и тут уже МИД Захарова, в частности, озвучивает угрозу, что мы вам и газ перекроем, и нефть перекроем, и алмазы не будем поставлять, сказала Захарова. И этот фактор, он ослабляет сейчас Россию именно в процессе ее восприятия. То есть, казалось бы, Армения, член УДКБ, как УДКБ применялись, мы видели во время войны с Азербайджаном. Но, тем не менее, это страна, которая была достаточно близко к России при всех «но». И она заявляет, то есть руководство Армении, видимо, это выбор народа, заявляет, что нет, мы все-таки идем в сторону евроинтеграции. Это же такой существенный удар для путинской России.
Да, причем очередной. Тут же важно, что это серия ударов. Это же не, если бы это был единичный такой случай, вот Армения ушла. Можно было бы говорить, да, вот Армения ушла, зато кто-то там пришел. Нет, эта тенденция как раз, кстати, она образовалась по большому счету при Трампе, давайте так. По большому счету при Трампе, потому что при Трампе Россия потеряла сначала Сирию. Это просто произошло конкретно. Трамп приходит к власти, и турки захватывают, тут протурецкие силы захватывают Сирию, но это был оплот Российской Федерации на Ближнем Востоке. Россия изгнана из Ближнего Востока в этот день. Потом Россия изгоняется из Армении, Азербайджана. Ведь сначала был тот самый переговоры в Америке, где Пашинян с Алиевым, по-моему, руки жали, насколько я помню, все это при Трампе, подписание договора. Насколько мне известно, я так не могу проверить сам, насколько я понимаю, летают уже пассажирские самолеты из Турции в Армению. Точно, что ходят грузовые поезда из Азербайджана и нефть из Азербайджана в Армению. То есть все. Это выцарапали из лап россиян Армению таким способом. Сирию тоже. Иран, мы видим, постепенно пытаемся, любой ценой забрать у россиян. Венесуэла, само собой, Куба в блокаде, и только разрешаем иногда россиянам раз в 3 месяца поставить туда бесплатно, за без денег, бензин. Но нам от этого не убудет, а кубинцам приятно. И есть еще Сербия, которая буквально позавчера, значит, прошлой неделе же была такая интрига, что должен был ехать Зеленский в Сербию вдруг с визитом. То есть это было бы что-то наподобие визита Зеленского в Армению. То есть еще раз заполыхало бы в Москве. Визит был отменен. То есть он сначала был объявлено, что в выходные будет визит, потом он отменен. А потом там начались волнения, раскол внутри Сербии. Выступила глава парламента Сербии. Она сказала, что мы с россиянами не братья, это нам не братский народ, что мы осуждаем российскую военную агрессию, мы за территориальную целостность Украины и так далее, и так далее, и так далее. То есть это еще одна... Естественно, что Сербию будут отрывать от России, обязательно оторвут, потому что сербы хотят вступить в Евросоюз, а платой будет, естественно, отказ от любых союзнических отношений с россиянами и вступление в санкционный режим. То есть Сербия должна будет точно так же объявить все санкции, которые сегодня имеет Евросоюз в отношении этого. На этой неделе Албания вызывала российского посла из-за ударов по Киеву. Понимаете, Албания вызывает российского посла. Это тоже такие знаковые все события. То есть Албания сильно коррумпирована россиянами. В частности, про Албанию было материал, вышел недели две назад, что это лично поручили курировать Дерипаски, коррумпирование высшего руководства какого-то албанского. Это прям задание ему от ФСБ было и так далее. Не помню от кого точно, может, от МИДа. Ну вот, то есть они реально были там очень активны в этой самой Албании. Так что да, конечно, в сумме Путин... Ну, опять, посмотрим мировую прессу за последние 2 месяца. 2 месяца полного унижения Путина во всей мировой прессе и полного издевательства над ним и, в общем... не знаю, как там они, как они называют, раскассирование Путина в мировой прессе.
Но здесь сразу возникает вопрос, а что сейчас в этих условиях Путин может совершить, поскольку, возьмем там, «Звездные войны», империя наносит ответный удар, если империя начинает распадаться, терять влияние, то она начинает делать какие-то совершенно чудовищные вещи, уже не оглядываясь на последствия, потому что просто это вопрос ее... То есть если у нее нет экспансии, то у нее нет жизни. А мы видим, что это не экспансия, это обратный процесс, который сейчас идет. Вот это белорусский фактор. Много сейчас внимания на Беларусь, что Лукашенко всячески пытается втянуть в большую войну, и Лукашенко всячески пытается этого избежать, кажется.
Какие возможности? Да, я думаю, что если говорить о том, что там Путин способен предпринять по-настоящему, то что из того, что у него реальное существует, наверное, 3 вещи. Ну, как бы первое совсем абсурдное — применение ядерного оружия, но достаточно абсурдное, поэтому... Это будет слишком короткая история, и конец Российской империи наступит быстрее, чем мы думали. Поэтому надо смотреть, если рассматривать такие реалистичные, без безумия, варианты, то один из них — это внутренние меры, то есть террор против своих внутри России надо развернуть Путину. Это один способ. Второй – это вот то, что вы говорите, белорусский фактор. То есть начало войны, открытие второго белорусского фронта, назовем так. Первый фронт – это вот в Украине, а там будет второй белорусский фронт. Заход из Беларуси в какую-то из стран, либо Балтии, либо Польши, российских войск, хотя тут Беларусь, кстати, не обязательно, можно заходить в Эстонию или в Финляндию из России или в Латвию, и открытие новой, просто новой войны, нового фронта. Это, к сожалению, реалистично. Об этом сегодня пишут многие. Вот Wall Street Journal сегодня, кстати, об этом пишет, что европейские политики понимают, что это реальный сценарий, и ориентируются на него, и готовятся к нему. К такой войне всем надо быть, к сожалению, готовыми. И да, Россия может это сделать. Абсолютно точно. Причем не какими-то там вот этими моделями, что типа мы туда будем дроны посылать. Это они и так уже делают. А вот по-настоящему, я имею в виду горячую попытку наступления на куда, не знаю куда, куда-нибудь, на какую-нибудь из наших стран НАТО, граничащих с Белоруссией или с самой Россией.
А поиск повода и создание повода. Например, то, что произошло в Старобельске. И это активно сейчас используется российской пропагандой. И, собственно, они обосновывали удар по Киеву тем, что произошло в Старобельске. По российской версии, давайте так я сформулирую, был удар по студентам. Есть сообщение, что там были дроноводы, ну, собственно, подразделения. Ну, вообще история, в которой есть вопросы, есть определенные серые пятна, и, конечно, они тоже важно проговорить. Это повод, который используется. То есть была атака, дальше они это начинаются. И есть поводы, которые они сами создают. Это, например, обращение в суд ООН по поводу нарушения русскоязычного населения в балтийских странах. История не новая, Россия постоянно играет с этой темой, но здесь они явно это создают. Вот есть некий информационный повод в контексте того, что еще Госдума приняла закон, разрешающий Путину применение вооруженных сил для защиты русских или там граждан России. Вот что там с поводами? Как вы видите вот эту работу их мозговых центров?
А я вижу, что они уже давным-давно разделились. Словесная эскалация и реально горячая эскалация никак друг к другу не привязаны у россиян. Причем давно. И они не пытались искать повода для начала полномасштабной войны против Украины. 24 февраля 2022 года поводов не было, как вы помните. Просто так. Ну вот просто мы хотим, мы напали. Они же не стали искать поводов, не стали рассказывать ничего. А все ждали, что Путин, он только должен придумать повод. А он ничего не стал придумывать, просто напал. Вот так и сейчас, я думаю, что если они решат напасть куда-то, неважно, сейчас не будем даже пытаться угадать куда, то они не будут искать никакого повода. У них есть отдел поводов, вот этот вот, ну, давайте так назовем, но на самом деле, конечно, это отдел словесной эскалации. В том числе вот эта подача заявки в ООН там, об ущемлении прав русскоязычных в странах Балтии, это словесная эскалация. Она тебе пригодится им всегда. То есть им не важно, собираемся нападать, не собираемся. Это работает отдел там, условный Лаврова, он работает по своей программе. И мы даже не знаем, кто его финансирует и кто им отдает приказы. Я совершенно не уверен, что Путин. Вот прямо вообще не уверен, потому что они очень часто друг другу противоречат. То есть какие-то люди, у которых работает Лавров, сказали ему, давай по максимуму включай словесную эскалацию. И понеслась одна история. И совершенно другая история там, где Путин ведет свою войну, и никаких там поводов он ни для чего особо не ищет, как мне кажется. По крайней мере, он же не устраивает какие-то особые удары в связи с особыми поводами. Нет, точно такие же, ничем не отличающиеся. Поэтому это надо разделять, не надо, мне кажется, это все путать. Вот. Поэтому я думаю, что без всякого повода... Ну вот помните, Путин сказал, что Финляндия собирается вернуть свои территории. Вы же помните, да, цап-царап, шумок. Что, для этого они нашли какой-то повод? Нет, просто. А вот Финляндия, оказывается, собирается свои территории обратно забирать, которые... Советский Союз украл у них. Ну, давайте нападем на Финляндию, скажет Путин. И нападет завтра. Поэтому я как раз вот в финский сценарий очень сильно верю. Причем по удивительной мотивировке. Вот. Я долго думал, на кого скорее может напасть Россия. Из тех, кто, в принципе, у нее в доступе, в теоретическом. И, к сожалению, я почему-то больше всего опасаюсь именно за Финляндию. Потому что формулировка сталинская никуда не делась. Отодвинуть границу от Ленинграда. Понимаете, в свое время они рассказывали, что мы нападаем на Финляндию, то мы пытались мирно у них попросить кусочек территории, просто так. Но раз эти сволочи мирно не отдали, мы напали, чтобы отодвинуть границу от Ленинграда. А сейчас у них такая же история. Сейчас до Ленинграда, вон, как видим, прекрасно прилетают дроны, и сейчас они снова скажут, что им надо отодвинуть границу от Ленинграда, потому что это их главный экспортный узел по нефти и жиженному газу, там, по-моему, тоже. И мы постепенно этот узел выбиваем. Мы, имеется в виду, Украина. И вот они сейчас расскажут, что оттуда... Они же рассказывают, что летит из стран НАТО все это дело. Поэтому надо отодвинуть границу от Ленинграда. Вот такой у них и будет... Но это не называется повод. Это называется, ну, формулировка, зачем мы ведем эту войну. Вот она будет такой, мне кажется.
Ну, у них же есть, ну вот, допустим, гипотетически, если вдруг они попытаются повторить то, что очень дорого обошлось Советскому Союзу война с Финляндией и Сталину. Это потом говорили, что да, территории-то получили, а сколько потеряли. Это же была катастрофическая война, вот предвестник еще, кстати, Второй мировой, война с Финляндией. Но Калининград, который попал в фокус новостей, и там тоже стали вводить план «Ковер», туда вдруг тоже стали, видимо, то ли прилетели, то ли не прилетели, там пока непонятно, дроны из Украины. Это же тот анклав, который в случае, если они вдруг начнут нападение на страну НАТО, НАТО может достаточно быстро изолировать. И что они будут тогда с этим делать? Ну, то есть у них есть очень серьезные уязвимые точки, скажем так, на карте.
Вы знаете, в зимнюю войну против Финляндии Погибло 126 тысяч человек. Ну, это я не помню, это я сейчас проверил. 126 тысяч. Я почему проверил? Что для России сейчас это вообще тьфу, а не потери. Что такое 126 тысяч, если уже россияне потеряли 1 миллион 350 тысяч? То есть они уже 12, как 12 зимних войн, понимаете, у них уровень потерь. Поэтому для них там начать войну с Финляндией, сколько они еще потеряют? 100-200 тысяч жителей Санкт-Петербурга, это вообще тьфу, плюнуть и растереть. Конечно же, им вообще это не важно. И цена за что, как бы, за что? Они же все достижений не получают никаких и не хотят. Им достижения-то особо не нужны. Вот. Они же не получают ничего в результате. Они захватывают руины, там, захватили руины Бахмута, то есть разрушенный город, который они не собираются восстанавливать. Все, больше ничего они, за все эти 1 миллион 350 тысяч россиян, больше ничего они взамен не получили. Когда вы говорите, что что-то там с Калининградской областью, послушайте, до сих пор Евросоюз не решился просто установить хотя бы блокаду Калининградской области. Помните, вначале казалось, что решился, то выяснилось, что не решился. Так на это россияне и рассчитывают. Вот главный расчет, мне кажется, вот сейчас просто, простой главный расчет России. Когда говорят, ой, у них же нет сил, у них же нет еще 700 тысяч человек вести еще одну войну, еще на один фронт. А они считают, что им не нужно, что вот они нападут, и вот там, где они нападут, они же в начале войны так делали у нас, в Украине. Шойгу прям выступал, когда... Я напомню просто это событие. Тут важна терминология, потому что так мыслят россияне. Когда Украина впервые ударила по Крыму, масштабно, в смысле, ударила, вот это было в августе 22 года, то Шойгу сказал, что так нечестно. Потому что Крым не входит в зону проведения специальной военной операции, поэтому по нему бить нельзя. То есть война должна вестись вот в той зоне, которую россияне определили как зону специальной военной операции. И они до сих пор не просто не отказались от этой терминологии. А если вы возьмете РБК, ну вот сайт РБК, у них каждый день есть карта прилета дронов по России. И написано, за исключением зоны проведения специальной военной операции. Поэтому по Крыму удары они засчитывают, а по Донецку нет, потому что это зона проведения специальной военной операции. Значит, здесь они тоже скажут, ну вот смотрите, вот мы напали же только на город Турку, поэтому город Турку – это зона проведения специальной военной операции. А по нам стрелять нельзя, давайте там воевать, это же там война. Точно так же они верят, что и Калининград никто не тронет, не окружит, не отрежет. Вот и все. Это мы понимаем, что можно отрезать и захватить, и это правда чистая. А россияне считают, что никто с ними, что их испугаются, не будут с ними связываться. Испугались же первый раз. Испугались во время оккупации Крыма. Не соблюли никакой Будапештский меморандум. Не нанесли удара по россиянам, по российским наступающим войскам. Значит, испугались, просто испугались. Обязаны были? Обязаны были. Обязаны были в момент вторжения нанести удар по россиянам? Ну, гаранты по Будапештскому меморандуму. Обязаны были и не сделали. Так они скажут, а почему, собственно, почему кто, они должны верить, что по ним нанесут серьезные удары, если они вторгнутся в Финляндию или в Латвию? Вот почему? С чего бы им такое предполагать? Непонятно. Я думаю, что они тоже верят, что все будут терпилами и будут воевать только на своей собственной территории, а не захватывать Санкт-Петербург, например, что было бы в первую очередь логично, отрезать просто от Балтийского моря Россию. Хорошо уже. Простой там два клина и до свидания, как бы, Санкт-Петербург, а не только Калининград, естественно.
А психологически ситуация не изменилась, потому что ведь Украина показала, что можно выбивать в том числе то, что находится за пределами ограниченной российскими войсками зоны специальной военной операции, беру в большие кавычки. То есть и Курская операция, и удары по, в том числе, до Красноярска уже тоже долетело, нет? Или все-таки еще пока нет?
Екатеринбург. Красноярске там нет. Это было, вы видели военную колонну в Красноярске сегодня. Туда не летает еще, это далеко.
Ну, Екатеринбург уже точно был. Ну, да, это за пределами зоны специальной военной операции. Украинцы показали, что нет никакой специальной зоны военной операции. Есть война, и в этой войне задействована вся Российская Федерация. От Пскова до Дальнего Востока. И прилететь может в... любой момент. То есть, психологически-то уже это красная линия, о которой, ну, я понимаю, были вот некие красные линии. Нельзя злить Путина. Помните, там, не трогайте семью Путина, он разозлится, еще так далее, и так далее. Украина показала, что нет никаких красных линий. Можно и Курскую операцию провести, и НПЗ значительную часть поджечь, и ничего. Ну, то есть, в смысле, никакого такого решения с ядерным оружием Путин не применяет. А значит, он не так страшен, как миф, который о нем существовал.
Так поэтому... Нет, он-то ладно, он-то не страшен. Поэтому я как раз не верю, например, ну вот не склонен считать, что россияне решатся через Беларусь зайти в Украину. Есть же варианты – зайти через Беларусь в Украину или зайти в третью страну. Вот в Украину, скорее всего, не решатся, потому что тогда для них это будет катастрофа военная. Тогда это действительно уничтожение Беларуси, в принципе, полное, да? Ну, потому что тут у Украины будут развязаны руки, и, пожалуйста. И они знают, что Украина не будет ни секунды сомневаться, иначе сократится путь до Москвы дроном, все станет сразу гораздо проще воевать с россиянами. Этого они боятся. Поэтому они же не верят именно в НАТО. В Украину они уже верят. В Украину они верят. Верят в ВСУ, верят в Залужного, верят в Сырского. В НАТО пока еще, мне кажется, не поверили. Думают, что бумажный тигр НАТО. Ну а почему нет? Если Трамп называет НАТО бумажным тигром, то почему, собственно, россиянам не поверить, что это бумажный тигр?
Что случилось, на ваш взгляд, в Старобельске? И как эта история сейчас интерпретируется? Давайте так я сформулирую.
Ну, интерпретируется смотря кем, естественно. Тут я думаю, что главное, что надо помнить, вот то, что забывают почти все, кто об этом разговаривает. А это главное, и все определяет. События произошли где? На территории какой страны? Украины.
На оккупированной территории Луганской области, да.
Это территория Украины, однозначно. Поэтому события произошли в Украине. Дальше. Вот это первое, что надо помнить, потому что иначе все рассуждения бессмысленны становятся. События в Украине, и там погибли какие-то люди, наверное, хотя мы тоже, ну, какие-то люди, сейчас нам не важно, какие пока. А дальше рассматриваем варианты. Вариант первый – это украинцы. Ну, то есть, предположим, что это украинцы, которые проживали в городе Старобельске и погибли во время этой войны в результате чего-то, неважно сейчас чего. Тогда это внутреннее дело Украины, и с этим должна разбираться украинская прокуратура, естественно. Если выяснится, что это были украинцы, которые погибли в результате обстрела, то Россия должна компенсировать это, приносить извинения и так далее, потому что россияне, как оккупирующая сторона, несли ответственность за их безопасность. За безопасность оккупированного гражданского населения 100% ответственности несет Российская Федерация, оккупирующая сторона. И тогда действительно у России должны быть, ей против нее должны быть введены санкции за эту трагедию и так далее, если это украинцы. Если выясняется, что это не украинцы, а россияне, неважно, дроноводы они там сейчас или студенты, но россияне, важно, что это должны быть люди, приехавшие из России, тогда у них другой совершенно статус. Тогда это либо легитимная военная цель, если дроноводы, либо collateral damage, но не гражданские лица. Потому что россиянин, напомню, на оккупированных территориях не может считаться гражданским лицом по Женевской конвенции. Гражданин страны-оккупанта не считается гражданским и не подлежит никакой международной защите по международному праву. Поэтому поехавший отдыхать в Крым не подлежит защите. По нему можно стрелять, вопросов не вызывает. Значит, поэтому вот такой статус. Либо это украинцы, и тогда действительно Россия должна нести ответственность, либо это россияне, и тогда нет, тогда никто не несет ответственности, ни Россия, ни Украина, потому что все было в рамках международного права. Но решить, к сожалению, это пока невозможно. Почему? Так это было или сяк. Потому что территория оккупирована россиянами. И вот знаете, я вчера буквально так для себя сформулировал, что любые события, которые происходят на оккупированной россиянами территории, это как черная дыра сейчас. Вы же помните, как устроена черная дыра? Ну вот вы-то точно знаете, я почему-то вас не сомневаюсь.
Да, там что... скорость убегания максимальная, потому что свет...
Да. Да, потому что фотон не сможет убежать из черной дыры. А раз не может фотон убежать из черной дыры,
никто не может,
то никакая конечно. Информация из черной дыры не может нам поступить. Поэтому мы ничего не можем узнать из-за границы зоны притяжения черной дыры. Вот то же самое происходит с... Прям такой парадокс физически происходит с оккупированными территориями. Я откуда это задумался? «Медуза» публиковала новость об этом, ссылаясь там, не помню, на что-то. И вчера цитировали, уже другие люди цитировали «Медузу». В общем, я на самом деле, как выяснилось, нашел это в Фейсбуке Плющева. Да, я даже не знал, что это честно, что это Фейсбук Плющева. Ну, потому что, знаете, как в Фейсбуке устроено. Ты читаешь что-то, что, как выяснилось, кто-то зашерил. Да, но я читал сам материал просто. Вот там материал некий про это расследование. Я там ответил, а мне вдруг ответил Плющев. Я поразился, а почему Плющев, думаю... А это, оказывается, его Фейсбук, потом только понял я, но это к делу не относится. То есть я не пытался с ним спорить, я спорил с материалом, который там. И в этом материале упомянуто, что вот «Медуза», что по сообщению анонимного иностранного корреспондента, он там сам видел мертвых гражданских подростков. И вот тут уже наступает парадокс, потому что анонимный иностранный корреспондент.
Который почему на оккупированной России территории находится.
Да,
да, и сразу возникает вопрос.
И в этот момент мы такие, так это уголовник, правильно? Он же заехал на оккупированную территорию. То есть, как минимум, он должен сначала отбыть 5 лет заключения по закону Украины, незаконное пересечение границы в период действия военного положения, а потом мы с ним будем разговаривать и брать у него интервью. Дальше. Россияне привозят туда каких-то журналистов. Но вы видели, они показывали автобус с журналистами и показывали с затылка. Потому что эти журналисты, они их снимали сзади, а не спереди. Они не показывали лица. То есть это все анонимные люди. Почему? Потому что все они там нелегально, естественно. Если они покажут лица, то против них вводятся европейские санкции немедленно. Им ставится запрет на въезд в любую цивилизованную страну. А если они еще граждане Евросоюза, то можно их вообще преследовать уже в уголовном порядке. Вот. И любая, соответственно, информация, да, полученная в кавычках журналистом на оккупированной территории, это уже преступным способом добыто и, соответственно, не может приниматься ни в какой расчет. Просто не может учитываться. А другой информации не может существовать. Где ее взять-то? Потому что можем ли мы поверить человеку, который стоит сегодня в Старобельске, что-то говорит? То есть, всяко он под контролем российских спецслужб, и других вариантов нет. Поэтому, как и во всех войнах мира, слушайте, как во всех войнах, которые велись в мире, мы узнаем, что там произошло, если узнаем, то только после освобождения от оккупации. Тогда можно будет провести следствие, там найти свидетелей и так далее, но только после освобождения от оккупации. Как было, не знаю, в Сребренице, как было в Буче. В Буче мы уже узнали только после освобождения от оккупации, а не во время оккупации, вот что происходило. Как это было в концлагерях немецких, мы подробности узнали. Что-то доходили слухи, а никто не знал, а никто не верил. Про Бучу бы тоже, может, никто не поверил, не освободим мы ее. Если бы не освободили Херсон, не узнали бы о существовании детских пыточных. Не освободили бы Изюм, не нашли бы 500 убитых гражданских и закопанных в лесу. Пока мы не освободим Мариуполь, мы не сможем посчитать, сколько запытали и убили россияне там мирных граждан Мариуполя. Сейчас говорят про десятки, от десяток тысяч до сотни тысяч. Но мы же не можем это подтвердить. Никаким способом, правда. То есть все это такие разговоры. То есть нас сначала освободить. Так и Старобельск. После освобождения, естественно, очень важно, чтобы было проведено полное расследование. Есть там преступление россиян или нет его. Вот это важно. Или же это были просто россияне, и тогда это часть военных действий, и никаких преступлений не совершено. Вот. Но пока сейчас, мне кажется, любые разговоры... Вот я... Что меня возмущает? Когда забывают, что это территория Украины. Начинают говорить, там побывал корреспондент. Стоп, стоп, как он там оказался? Он чей? Он почему? А, он преступник? Ну, давайте-то отпишите. Человек, нарушивший законы такие-то, такие-то, нам сообщил. Ну, так это будет по-другому сразу звучать. А это часто забывают указать, что это украинская, что это внутриукраинская история, естественно.
Что меня удивило в этом конкретном эпизоде, сейчас попробую сформулировать, это субъективное мнение, но вот я задумался на эту тему, потому что Путин ведь не, как, насколько я понимаю, не комментировал удары по Москве, он избегает темы НПЗ, он не говорит об этом, но он очень активно включился в историю в Старобельске, учитывая, как он вообще относится к человеческой жизни, никак, да, она для него, как мы видим, не представляет цены. Они стали раздувать тему Старобельска, игнорируя то, что действительно имеет символический пиар, не знаю, политический эффект, да, это бомбардировки Москвы и горящие НПЗ. И кажется, они таким образом пытаются сместить тему, сместить фокус. То есть мы ударили по Киеву, использовали два орешника, один из которых, видимо, не долетел, для того, чтобы за Старобельск отомстить. Ну, то есть он не произносит фразу не за Москву, да. Ну, второй тоже не долетел.
Орешник, да.
Но это смещение фокуса, я правильно это
понимаю? Конечно. Типа, они хотели отомстить за Москву и не могли сказать сами вслух, что они мстят за Москву. А сказать вслух они это не могут, потому что иначе получится, по Москве этот удар мы пропустили. Если вы вспомните, были удары, где действительно, ну вот, слишком много было свидетельств и свидетелей, и это не были оккупированные территории, поэтому там были в том числе иностранные журналисты, когда в результате огня украинского погибали россияне достаточно в большом количестве, именно гражданские. Такие случаи были, там, в Белгороде, например, такие случаи были. Вот. Но про это почему-то никто... Вот и это, там могло быть расследование. Потому что туда могли бы приехать журналисты CNN, там, Reuters. Могли бы, это было бы законно, это же российская территория. Тогда все было бы законно. Но про это россияне ни разу ничего не устраивали. Они что, позвали иностранных журналистов в Туапсе, в Таганрог сегодня они позовут иностранных журналистов? Или с московскими семьями поговорить с погибшими? Нет, не зовут. То есть только на территории Украины они почему-то пытаются проводить расследование, а в России не зовут. Потому что отомстить за Москву надо, а назвать это место за Москву нельзя. Ну, кстати, я думаю, как один из сценариев, вот этого их словесной эскалации, зачем они названивают Рубио там и просят донести все до Трампа даже. Путин просил рассказать Трампу, что мы будем бомбить Киев. А я думаю, может быть, они хотят перемирия по Киев в обмен на Москву. Вот это как-то звучит реалистично. Потому что перемирие энергетическое их не устраивает. Потому что они все-таки хотят морить голодом, холодом людей побольше. Тут иначе у них не будет кровавой жатвы нужной. А вот обменять Москву на Киев, возможно, они уже готовы. Потому что они понимают, что следующий удар будет по Москве, естественно. Раз уж мы однажды пробили ПВО, значит, пробьем еще раз. Он будет еще более мощный. Плюс отрезание Москвы от поставок бензина. Это уже начался процесс, такое окружение некой Москвы. Уничтожение ближайших НПЗ и бензиноперекачивающих, там, нефтеперекачивающих станций. Вот. Поэтому, возможно, они хотят предложить вот такое. Но они вслух этого сказать тоже не могут. Им нужно, чтобы это сказал Трамп. Потому что если Путин скажет, то получится, это он сейчас не может остановить удары украинцев по Москве. Вот если это Трамп скажет, ну что ж, ответят россияне, мы из гуманитарных соображений готовы принять предложение господина Трампа. Вот я думаю, на это они нарываются каким-то образом. Ну и уверен, что там по линии Витьков там и этот какой-нибудь Кирилл Дмитриев, они это передают, что типа, а давайте вы предложите, товарищ Трамп, нам перемирие Москва в обмен на Киев. Думаю, что-то такое. Потому что для них Москва – это трагедия, конечно. Потому что Москва была лояльна, и вы видели, что Москва самая провоенная, если верить, конечно, их опросам. Именно потому, что это не их война. Как сказали москвичи после последней атаки, зачем россияне нас в это втягивают? Россияне воюют с украинцами, пусть воюют. Мы-то здесь при чем? Не надо нас втягивать в эту войну, заявили жители Москвы. И Путин понимает, что им очень важно, чтобы жители Москвы так и оставались в своей провоенной позиции.
Время рассказать о Телеграме. Может быть, вы нас порекомендуете по традиции? А если да, то за что?
Да наверняка Телеграм-канал Грэм очень хороший канал, но я, честно, не вспомню сейчас. Если просто подпишитесь на Телеграм-канал и грянул Грэм, получайте оттуда объективную быструю информацию. Я не вспомню сейчас, наверное, конкретную новость, за ударами-то я следил не по вашему каналу, честно, по неким украинским каналам, за самими ударами. А это то, чем я был занят последние несколько дней.
Ну, подпишитесь на Грэм и время достать Шейтельманометр. Я так понимаю, что он у вас активно сейчас функционирует.
Да, вы знаете, у меня 733 тысячи подписчиков. Это не сегодня, кстати. Вот если сейчас, почему сегодня может стать 734? Потому что сейчас у нас стрим. И через час в 6 вечера на канале Штельман стрим. Как правило, в это время Штельманометр начинает греться, перегреваться. Я думаю, что сегодня 744 очень может стать. А главное, меня процитировали несколько людей на этой неделе удивительным образом.
Расскажите, я стал звездой. Об этом.
Я стал звездой мирового интернета. Благодаря... мы же с вами встречались в воскресенье утром после бала, так сказать, после боя, после и обстрела массированного с орешниками, и боя Усика. И вот то, что это объединилось в одном, это то, что у меня был стрим из-под ракет одновременно со стримом с боя Усика, это прямо обошло мировые СМИ, что называется. Во-первых, Майкл Наки, это мировое же СМИ, правильно? То есть меня по телевизору показал Майкл Наки несколько раз в этом контексте, мне все про это написали. А вчера мне вообще прислали интересные кадры с немецкого телеканала, где рассказывают, собственно, что Герр Шейтельман, все это на немецком. То есть я сидел, а я немецкий, в школе-то учил, поэтому в общих чертах понимаю, что говорят. И вот там говорят, что Герр Шейтельман under the tisch, то есть под столом, сидел там и вел, говорит, усик боксинг. Да, и все это рассказ о том, что вот это было духоподъемно. Я сижу, там немецкие журналисты сидят, все это обсуждают на немецком. Я аж им письмо написал, расчувствовавшись. Комментарий, в смысле, там. Они мне ответили. Так что я прям себя почувствовал, что... действительно, это так совпало, понятно. Просто совпали... это же случайность, с одной стороны, что два моих стрима. Стрим из-под ракет я веду 4 года. Стрим из бокса веду 3 года. И вдруг это соединяется в одном... И у этого появляется прямо... это же не просто синергия, это прям дополнительный смысл, что украинцы... Там же чем восхищались? То, что украинцы сидят и смотрят 40... Сколько было?
50 тысяч.
47 тысяч. 47 тысяч человек одновременно сидят и смотрят бокс под ракетами, под орешниками. Понятно, что не все были из Украины, но большей части половины из Украины. И это потрясло западных, мне кажется, обозревателей, что такое в Украине возможно, что вот эта реакция, да, что я сижу возле окна, у меня там бахает, я не специально, ну как бы я просто так привык. Но зрителей это дало прочувствовать атмосферу в Киеве, мне кажется. Вот,
ну там же был еще один нюанс, это вы залезли под стол, потому что... Там не было связи, да, или не было электричества. Какая-то, я помню, вы объясняли эту историю со столом.
Не, там, я из-за этого сел за этот стол, но тогда обстрела не было. Когда я садился за стол, то есть комментировать Усика, не было же обстрела. Я сел за стол комментировать Усика, потому что, ну, там, было сложно настроить, короче, да, эту самую, настроить видеотрансляцию сначала. Но потом все настроилось, и уже как-то пересаживаться было лень, и тут начинаются обстрелы. Я сижу под окном, обычно я под ним не сижу. Обычно я в нише, вот как сейчас. И поэтому мне говорят, так перейдите. Я такой, ну, сейчас я начну переходить, это надо все переносить тогда, прерывать, как, ну, по сути, может что-то сбиться. Я поэтому под столом сидел, да, из-за этого.
Да, пишут наши зрители здесь как раз про бой Усика, что действительно это удивительно, еще и потому, что Усик, который вначале, кажется, проигрывал по очкам, потом да. Он выигрывает, это все на фоне удара орешниками и так далее, и вот эта победа Усика, это еще одно такое дополнительное, что да, вы можете все что угодно делать, но... вы нас не победите. Вот ну, здесь все совпало.
Да, потому что, вы понимаете, в 10 раундов казалось, что мы сейчас проиграем, что будет сенсация, проиграет Усик, и этого не случилось. И это, кстати, немецкие комментаторы тоже, они прямо это все обсуждали, что ну, я на немецком сейчас, я не знаю точно, что они говорили, я слышал на немецком, но там один из них говорит, ну, я знаю, что вы там не интересуетесь футболом, но Усика же вы знаете, говорит он другим журналистам. Те такие, да, Усика мы знаем. И вот дальше, что вот ход боя Усика и ход трансляции, ход обстрела, это, в общем, все сравнимые величины, действительно. И Усик показал, он, кстати, сегодня высказывался уже на эту тему, уже сегодня прямо, по поводу того, что в любой обстановке можно добыть победу, даже когда тебе кажется, что... всем кажется, что у тебя нет шансов. И что не все победы красивые, не все победы легкие. Ну, прав.
Андрей Звягинцев, который выступил на Каннском фестивале, много разных реакций на его речь, но он сказал, он... высказался после того, как получил гран-при Каннского фестиваля. Какое у вас отношение к этому высказыванию, к этому фильму и вообще к Каннам как явлению?
Нет, к Каннам как явлению я бы относился хорошо, но я ни разу не был. Я вот в Венеции был на кинофестивале, так мне повезло, а в Каннах не привелось. Но, честно, я бы так сам не поехал, я не фанат кино. Ну, я съездил в Венецию, меня отвезли мои работодатели тогдашние, Руперта Мердока контора. Посадили меня вдвоем с Такеши Китано смотреть фильм Такеши Китано. Мы с Такеши Китано обсудили его фильм.
«Королевская битва»?
Нет, у него же великий фильм «Королевская битва». Нет, «Ахиллес и черепаха». «Ахиллес и черепаха» мы смотрели на Венецианском фестивале. И вот я не проникся всей этой атмосферой, то есть это максимально мне чуждо. Ну, потому что все эти платья, там, красные дорожки. Я там купался, так как в Венеции это все на острове, это все удобно, я там в основном купаться ходил. Поэтому я бы, наверное, сам на фестиваль не поехал. Но, конечно, я с огромным интересом, я большой любитель кино при этом. То есть все эти фильмы я обязательно посмотрю. И Звягинцева тоже, когда он выйдет где-то, обязательно посмотрю.
Кстати, Звягинцев вот... разрешил смотреть свой фильм в пиратских версиях. Он открыл...
Да, этом... но нужна хорошая пиратская версия, да, хотя бы посмотреть такой фильм. Безусловно, нет, там хорошо. Актеры, все понятно. Я смотрел, честно, вот я помню только один его фильм «Левиафан». Я был потрясен этим фильмом. Когда-то это было уже давно. Это было в момент оккупации Крыма, как раз, по-моему, он вышел. Сильный очень фильм, действительно. Но вы знаете, мне повезло, что мы с вами уже обсудили высказывание само в воскресенье.
Воскресенье.
Чистить. И само высказывание обсудили чуть-чуть. Но оно было одновременно с боем Усика практически, за час до боя Усика. Но с тех пор ведь было второе высказывание, вторая серия.
Да,
и вот она, мне кажется, гораздо интереснее и важнее, чем первая. А вот она тоже показательна. Это тоже как бой Усика, в нем тоже целая метафора. Сначала высказывается Звягинцев. И я, как человек... может, не могу сказать интеллигентный, но тактичный, я сказал, что я трогать это не буду, потому что он завоевал Каннский приз. Вот это, у меня есть очень глубокое уважение к людям, которые что-то сделали по-настоящему. И, соответственно, я не считаю, что я имею право со свиным рылом лезть и говорить там, он неправильно высказался. В день, когда я получу Каннского льва, я все скажу, что я думаю, но до этого нет. По таким поводам. Поэтому я не стал. Ну, говорю, ну, он сказал так, он имеет право. Это его трибуна, это его приз и его слова. Точка. Мы рядом пыль просто, и мы не имеем права ничего говорить. Но дальше произошли интересные события. Когда ему ответил Песков, Песков ответил, что я, говорит, ничего не передам Путину.
Потому что у вас передать. Нет голоса, вы там
предали. У вас нет права голоса. Да, да. Вы, оказывается, сдвигать с 2014 года не поддерживали нашу кровавую бойню, поэтому, ну, вот специально использовал слова «кровавая бойня», которые использовал Звягинцев. Звягинцев сказал «остановите кровавую бойню», а Песков сказал: «Ах, вы не поддерживаете, значит, вы не против кровавой бойни, поэтому вы не имеете права голоса». И дальше вот был ответ Звягинцева, который уже был совершенно другого уровня. Гораздо в 100 раз более жесткий. Так вы нас называете бандерлогами еще тогда. Дальше он еще не вспомнил, но он явно намекнул, но он, видимо, не вспомнил формулу. Он говорит, а в 2011 году, я думаю, он имел в виду высказывание Пескова, что нужно размазать печень по асфальту всем, кто не согласен с Путиным. Он же это сказал в свое время, в 2011 году, во время протестов на Болотной. Вот. Я думаю, что Звягинцев эти события вспомнил. Еще какие-то он перечислял года прямо, когда их обзывали, как и так далее, когда их не считали за людей. И вот это мне понравилось. Знаете, все-таки полезно, когда российские вот эти фашисты дергают интеллигенцию за усы. Понимаете? Вот пока не подергали, все такие были очень пряничные, красивые и вежливые. Но когда им прилетела пощечина от Пескова, то тогда интеллигенция просыпается. Интеллигенция просыпается только тогда, когда действительно ей прилетает. Вот я так вижу. И сейчас это ровно произошло со Звягинцевым, что его вот это высказывание, оно в 100 раз сильнее, жестче. Именно потому, что ему прилетело от Пескова. Так что это все это должно было произойти. Это важно, чтобы это все круги эти были пройдены.
Но там еще интересные события разворачивались. Мы вот сегодня с Ренатом Давлетгильдеевым говорили, и с Зинаидой Пронченко. В зале Каннского фестиваля присутствовало некое сообщество, ну, давайте вспомним, сопровождающих различных топ-менеджеров российских, дамы, которые хотели погулять по Каннской, не всегда по красной дорожке. И они вдруг оказались в месте, где Звягинцев произносит слова, которые Кремлю не понравились. И все эти топ-менеджеры, их жен, любовницы, не знаю, кто там у них еще, они, получается, зашли не в ту дверь. И очень интересно было наблюдать, почему сейчас вспоминают Надежду Стрелец. Есть такой блогер в России, очень системная, провластная, которая всячески пытается сказать, я вообще там не была, я фильм «Звягинцева» не смотрел, не надо меня ни в какие игры втягивать. И вот это, они, с одной стороны, они очень хотят быть там, ну, прям очень хотят, а с другой стороны, вот зашли-то не в ту дверь, получается.
А вот это и надо разделять. А вот это и надо, вот это и главное есть разделение, что не надо, вот если вы уже... ну, часть российской системы, причем неважно, высокопоставлено, низкопоставлено. Не каждый гражданин России, сейчас не равняю там, как говорится, простых людей, да, но если вы публично, часть публичной, вот, публичной России, то все, вам должен быть заказан путь в Европу. Конечно же, надо отрезать им путь в Европу любому, кто вот имеет отношение к российскому истеблишменту. Безусловно, и нечего туда лезть. Кстати, про Рената Давлетгильдеева, можно я пожалуюсь вам? Но я по-дружески, потому что я вот сам у себя на канале не стал даже этого говорить. Ваш канал не украинский, поэтому я одно слово буквально скажу. Я смотрел его интервью с Дмитрием Быковым. Это из раздела «Русская оппозиция».
Да, да, «Русский либеральный пузырь», мы в него нырнули.
«Русский либеральный пузырь». Причем в данном случае, вы знаете, именно либеральный действительно. Потому что тут даже дело не в оппозиционности, а в либеральности этих людей. И Ренат Давлетгильдеев на канале, по-моему, «Ходорковский лайф» разговаривает с Дмитрием Быковым. И как раз разговаривает про Старобельск. И он говорит, да, там же столько детей, нельзя стрелять по детям, я приношу соболезнования. Вот как можно усмотреть там детей? Ну, есть же список погибших. Там все призывного возраста. Какие дети? Как можно... Я понимаю, что российская пропаганда называет их детьми. Но мне кажется, либеральные люди не должны повторять тексты. Ну, как-то это странно, если они повторяют тексты пропаганды. А если эти люди были россиянами, ну, то есть, если это были действительно оккупанты, то это получается... На канале «Ходорковский лайф» приносят эти, как это называется, соболезнования оккупантам. То есть, если это украинцы, да, понятно, что они заслуживают соболезнования. Но если это россияне на оккупированной территории, то есть нельзя же забывать. Если бы он, опять, если он выражает соболезнования погибшим в Белгороде, я понимаю. Но россиянам, погибшим на оккупированных территориях, то есть оккупантам, это, мне кажется, вот это скользкий путь для либералов. Вот, поэтому я ж так, я еще раз говорю, я все это по-дружески, а не в плане там, не хочу выстраивать ни срачей, ни наездов, а чисто вот подметить, что как будто в этой фразе, высказывая эту фразу, Ренат забыл, что это оккупированная территория. Вот так. Он этого не учел, мне кажется.
А что еще было в русском либеральном пузыре? На что вы обратили внимание за последнее время? Он как-то несколько, ну, меньше стал вот в последние недели. Я даже, честно говоря, сам не могу выделить какие-то отдельные. Ну, в Каннах там что-то бурлило немножко. Ну, это относительно.
Что там особо не бурлило, по-моему. Потому что кино, это действительно было кино. И все пытались сказать, что это кино, и не надо тут ничего другого. А, был, кстати, ответ Быкова тому же Ренату, да, что нет, это вот фашисты, все, отойдите, типа, не трогайте. Он, кстати, меня очень порадовал своими ответами в этом интервью. Но это как бы, если брать точечно. А если вы говорите про системное что-то, то, наверное, была попытка такая. Она, по-моему, не увенчалась успехом, на мой взгляд. Был же некий съезд Ходорковского, типа антивоенный, или что-то такое. Вы слышали, наверное.
Да,
буквально
да.
На прошлой неделе был некий съезд Ходорковского. По результатам которого вышло какое-то там системное большое интервью его с «Медузой». И Марат Гельман, помню, что-то рекламировал про какие-то там 10 пунктов Ходорковского. Правда, не понял, это как бы программа или что это. Ну, до конца, честно, вот так с полтычка не нашлось, что называется. Что это программа каких-то действий. Но я уловил главный вопрос, который там поднимался. Как мы должны разделиться на тех, кто за то, что военным путем надо Путина свергать, и за тех, кто мирным путем. Типа Ходорковский, вот типа я за мирный путь, а вот Каспаров за военный путь. Вот. Но как-то, если честно, на 5-й год войны это тоже выглядело очень... уже не так уж уместно, мне кажется. То есть при том, что Михаил Ходорковский действительно сделал очень много за время войны, сделал все, что мог. Я не обвиняю его в бездействии. Да? Он сделал все, что мог. И с самого первого дня занял позицию в этом вопросе. Но сейчас создание каких-то партий, вот это все выглядит очень странно. Как-то типа, а зачем вы сейчас всем этим занимаетесь? И вот мне даже был такой... Ну, еще было же несколько партий создано. Ну, Яшиным 3 недели назад, потом Ходорковским. А еще Иван Жданов, знаете, тоже. Это я случайно слушал интервью на «Брекфаст» на утреннем, по-моему... А, нет, вечером, в пятницу, правильно, в пятницу на «Брекфаст-шоу» выступал вечером Иван Жданов. И он сказал, что создает тоже какую-то платформу оппозиции, причем проукраинскую. Вот тут он прямо сказал, мы вот те, кто за Украину в этой войне. И вот мы, он ему говорит, а вот у вас такой подход или такой? А вы таких будете брать или таких? А вы будете брать тех, кто воюет на стороне Украины? А вы будете? Он говорит, послушайте, мы никого не будем брать или не брать. Вот я считаю, что мы будем делать конкретные дела. Вот мы взяли и разоблачили там какого-то человека, который там, оказывается, оказался каким-то русским шпионом. Вот мы про него собрали информацию, опубликовали. Это дело. Вот, по-моему, сейчас время дел, а не время платформ, партий и разделения по интересам, по кружкам и даже по форумам. Но это мое субъективное, конечно, отношение ко всему происходящему, всего лишь как стороннего наблюдателя. Не мне учить российскую оппозицию, как им, собственно, бороться там с этим самым Путиным.
Ну что ж, а мы, в свою очередь, призываем всех подписаться на Михаила Шительмана в Ютубе. Сделайте это прямо сейчас, это несложно.
Да.
И вместе можно преодолеть очередную важную отметку. Поэтому спасибо, подпишитесь и будем на связи. Михаил Шительман был с нами на прямой связи. Всего доброго и до связи.
До свидания, счастливо.